Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу начать вот с чего. Завтра моего эфира не будет, потому что завтра у меня день переезда. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений за сегодняшний день и в каком-то смысле за вчерашний. Значит, конечно, главное событие, которое сегодня потрясло в буквальном, в прямом переносном смысле Украину и Киев в данном случае, это, конечно, страшный обстрел, который был. Значит, ночью РФ опять обстреляла территорию Украины. В ход пошли 6 ракет «Кинжал», обращаю ваше внимание, которые как бы и не сбиваются. 9 калибров, 3 баллистические ракеты, 6 шахедов, а также 3 беспилотника «Орлан». Ничего про них не знаю и так далее. И произошло совершенно, ну как, ожидаемое, но, так сказать, украинцы быстро учатся. Короче говоря, все это дело сбили. Украинцы абсолютно все сбили. Но как бы вы можете себе представить, что творилось в Киеве во время этого воздушного боя. Все это летело конкретно на Киев. Значит, мне в ужасе позвонили там мои друзья, которые мне стали, я вам уже говорил, они странно мне задают вопросы, что им делать. Ну что и делать? Идти в бомбоубежище, что делать? Значит, вот что-то сообщает Киев оперативный. Давайте посмотрим. А, нет, это, так сказать, обычное. Значит, в общем, короче, стало работать ПВО. И вот, значит, то летит, шумит, и идет ПВО. Значит, кто из вас слышал, тот слышал. Кто не слышал, я вам хочу сказать, что это жутко, потому что взлетают эти ракеты с воем, я имею в виду ракеты, которыми сбивают, и дом трясется, стекла трясутся, и это все именно в городе, понимаете, не за городом, не где-то, не какой-то район, область, в общем, короче говоря, тяжелая была абсолютная история. Но вот результат, понимаете, все сбили. 100% результат. Я этому верю, потому что об этом заявил Залужный. Залужный, он заботится о своей репутации, и он, так сказать, обманывать это не будет. Это очень важно. Вот понимаете, это, конечно, цинично то, что я говорю, но это очень важно то, что был такой обстрел, и почему я могу говорить спокойно, потому что сбили все. Но если себе представить, что 6 ракет «Кинжал», 9 калибров, 3 баллистические ракеты, 6 шахидов, 3 БПЛА «Орлан». Все бы это рухнуло на город, и все бы это взорвалось. Конечно, мечта Путина взять Киев за 3 дня, он бы так осуществился с некоторой пролонгацией в сроках. Значит, ну вот да, здесь пишут ночью Яковина, в эфир выходил, котики волновались. Да, Яковина, он дробно делает эфиры, поэтому вы можете посмотреть то, что он делал ночью и так далее. Значит, какая есть проблема? Проблема заключается в том, что CNN объявила, что русские попали в Patriot. Значит, достоверной информации по этому нет. И кроме того, тут есть один нюанс. Значит, сегодня, естественно, самыми востребованными людьми были военные аналитики, которые были в моей программе и так далее, которые объяснили, как это все устроено и почему, даже если что-то там упало и что-то даже повредили, то почему это несущественно. Значит, смотрите. Патриот – это же не просто какая-то там пушка, где нажал на кнопку и все полетело. Нет. Он состоит из нескольких частей, которые расположены отдельно и общаются по кабелям и так далее. Более того, вы удивитесь, но как? Что тут удивляться-то? Дело в том, что Патриотом можно управлять, например, из Америки. То есть вот там у них сидят опытные ребята, которые могут совершенно спокойно, так сказать, поэтому. Патриот чем хороша? Например, управляющий блок разбили, привозится управляющий блок. То ударили, то ударили. Ну, в общем, короче говоря. Поэтому то, что надо заменить, они заменят. Но что очень важно и почему игра стоила свеч? Потому что вы понимаете, что Залужный, украинское командование. Да, опять тревога. Может быть, сегодня ночью будет повторение. Залужный показывает. Вот вы дали нам Patriot, и вот посмотрите, как он работает. Поэтому тут еще один важный момент, связанный вот с этими кинжалами. Значит, понимаете, Путин обнулил Конституцию и свой президентский срок. Вот, появилась в Киеве оглашена повітряна тревога. Ну вот, начинается. Если будут какие-то новости выскакивать, вы тоже смотрите новости в Телеграме, говорите, будем, значит, капаться. Теперь, что рухнуло, собственно? Вот понимаете, у них есть какие-то скрепы, там, например, Кремль, да? Ну все, Кремль уже попало на него, и неважно, кто это сделал, ну просто попало, все. Значит, понятно, что если один раз попало, то второй раз может попасть. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Второе – это Крымский мост. Ну, с Крымским мостом, как вы знаете, разобрались даже раньше, и поэтому уже понятно, что, например, если будет 20 ракет лететь, то 15 собьют или даже 19 собьют, а одна все-таки попадет. В общем, это, так сказать, вопрос планирования. Ну и третья штука была о непобедимости оружия. И вот это непобедимое оружие, да, вот и Киевская область, воздушная тревога. Ну, в общем, сегодня будет только, так сказать, это самое, развлекалово, наверное, они решили повторить, посмотрим. Поэтому, значит, тут очень важный момент о вот этой сакральности этого вооружения, что вот наши кинжалы, 8 махов, там кто-то говорит 10 махов, кто-то говорит 8 махов, выясняется, что, значит, совершенно спокойно сбивают. И вот, понимаете, именно вот написано, значит, говорят, что тут с матом, говорят, что снова калибры. Ну, хорошо, калибры, ну, есть патриоты, собьют. Видите как, в прямом эфире, что называется. Вот, поэтому эта история очень сильная и очень интересная. Ну, теперь переходим к небольшой, правда, рубрике, потому что сегодня я не очень долго буду. У меня для этого есть важная причина. У меня завтра день переезда, поэтому мне надо вставать очень рано. И поэтому, если позволите, сегодня недолго, самое главное. Значит, Соловьев. Продолжается трагедия под названием «О чем говорить, если не о чем говорить». И это тяжелая история. Вот о чем говорить, когда не о чем говорить. Ну, в общем, короче, сейчас вы услышите вот эти вот, значит, слова. Причем, что интересно, вот ровно в тот момент, когда сбили кинжалы, то обратите внимание, что он говорит по поводу российского вооружения. Вот давайте мы послушаем, и вам все будет ясно.
А давайте подтащим наше тактическое оружие, давайте перенаправим наше стратегическое оружие. Давайте им покажем, о чем вообще может идти речь. Чтобы не было никаких иллюзий. При этом, ну смотрите, мы же даже и близко еще не показали все наши образцы вооружения. У нас Посейдон уже становится на боевое дежурство. А это идеальное оружие против Британии. И нахрен всю эту вашу Британию. Вот так по Киеву прилетало. Вот там сполохи, пожары, огни. Чтобы не было никаких иллюзий. Там прилетало и прилетало немало. И это никакие не осколки такое могут дать. Где-то видите работа ПВО, а вот где-то работа, когда ПВО не смогло справиться.
Ну, как обычно, он опять читал по бумажке, и вот мне очень нравится у нас, вот мы вам покажем. Не, ну как, почему Британия? Потому что Британия дала вот эти вот крылатые ракеты, которые по Луганску били. Значит, Скобеева. Со Скобеевой в чем проблема? Вот тут пишет доктор Валис, это агония Рудольфовича. Да у них у всех агония, потому что вот Скобеева, значит, все это дело слушает и делает, скажем так, неутешительные выводы.
Очень много срочных новостей прямо сейчас приходит на ленту информагентств, срочных и нехороших. над стадионом Донбасс-Арена сработала система ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию. Кадры появятся буквально с минуты на минуту, сразу покажем, сообщает нам мэр города Донецк. Дальше, что новая наша реальность, увы, надо с этим что-то немедленно делать. Киев ударил по Луганску двумя ракетами иностранного производства. Обломки найдены, они на вашем экране. Обломки указывают на то, что по Луганску бьют, велика вероятность, теми самыми ракетами, крылатыми Storm Shadow. Сообщили только, что в СЦКК по ЛНР повреждены сразу 7 домов. Кадры, еще раз говорю вам, на экранах, только что получили их из зоны боевых действий. Луганск теперь таким образом становится зоной боевых действий. Долгие годы он был для украинской армии, для украинских ракет и для того оружия, которое украинцам поставляли, недостижим. Но вот теперь бьют по нему. Еще раз напоминаю, дальность действия ракет Storm Shadow вообще 560 километров в экспортном варианте, том самом, который украинцам поставили, прямо сейчас 250-290 по разным данным, но понимаем, это только начало.
Да, это только начало, и слава богу, что она не говорит, вот эти вот слова, мы еще не все показали, чего вы там, Посейдон, идеальное решение, вот скоро будет Посейдон, ну вот когда будет, так будет. Сегодня было очень смешное видео, просто я его хотел, я сначала настроился вам его показать, ну, голос, но там голоса не было, но в чем смысл? Наш дорогой и любимый Кадыров устроил такое шоу небольшое, он пообещал, вот я читаю, въехать в Киев на модернизированном танке Т-72, на таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая абрамсы, как орешки, написал глава Чечни. Но оказалось, что видео очень смешное, потому что это какой-то танк, ну, может быть, вот этот Т-72, на котором написано «Ахмат Сила», и из люка торчит Ахмат, и этот один танк, он просто вот едет, и все, понимаете? Ну, вот, так, вот такая вот история. Значит, теперь... Ну, знаете, вот мне нравится, вы знаете, что когда роешься в дерьме, то начинаешь ценить сорта дерьма. Вот почему я с большим удовольствием показываю вам и Кадырова, ну, вот эти голоса, и там Пригожина, и вот этих вот всех, вот Дмитрий Анатольевич Медведев, непросыхающий. Но есть вот, я не помню, когда появилось это выражение, вот такое, знаете, говорят, душный человек, душный. Это относится к Володину. Вот когда я смотрю на Володина, я понимаю, что, ну, кроме Путина, еще Володина. То есть он не совершал никаких преступлений, вряд ли его будут судить, но этот человек должен получить свой волчий билет и сидеть на пенсии и так далее. Понимаете, вот такое. И очень смешно, что то, что вы сейчас услышите, было сказано сегодня в Государственной Думе, все послушно сидели, а он говорил. При этом он рассуждал, это очень интересно, появилась конкуренция Навальному, он говорил о прекрасной России будущего, что там будет и что не будет. Вот давайте этого человека, которому бы я дал 20 лет за вот это вот оболванивание населения фразами типа «Путин – это Россия, Россия – это Путин», что он говорит? Значит, перед вами зал Государственной Думы, спят депутаты, смотрят в телефоне какую-то порнуху там или что они делают, а этот вдруг говорит о России будущего. Вот давайте послушаем.
Что касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца, это люди из прошлого. Их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане. И увидите, что их век политически недолог. Мы будем с вами свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет международный уголовный суд. Макрон проиграл бы выборы Мари Ле Пен сегодня, если бы они состоялись, поэтому его комментарии и измышления в вопросах, связанных с Китаем, Россией, ничего более, как попытка взять и отвести внимание жителей, граждан Франции от проблем, которые есть в этой стране. Ну, о Байдене что говорить? Просто больной человек. Что же касается Шольца, если задуматься то, что он сделал, фактически уничтожает экономику Германии и, что самое главное, отношения, которые формировались после Второй мировой войны между Советским Союзом, Россией и Германией, сегодня поставили на них его действиями крест.
Ну, такая вот история. И вот вы видите, конечно, все они уйдут в куда-то в прошлое. Тут написали хорошую фразу. Значит, вспомни Ксению Ларину, которая сказала, что прекрасная Россия будущего осталась в прошлом. Ларина вообще перлы такие делает. Вы знаете, что именно она придумала фразу «слушайте радио, остальное видимость». Вот. Так что Ларина – это замечательно. Кстати, смотрите на ее канале. Она, правда, гостей приглашает. Но, что называется, свою долю зрителей имеют. Она такой человек, очень клевый. Значит, не Бензю я вам показывать не буду. Это совершенно невозможно. Еще не Бензю вам показывать. Ну, сидит этот не Бензя, который говорит, что страны НАТО и так далее, страны НАТО. Вот, значит, теперь давайте посмотрим. Тут что-то я засейвил. Ой, как это мучительно, вы себе не представляете. То есть все время надо в телефоне чего-то для вас находить, что я делаю, между прочим, с удовольствием. Посмотрим вот здесь. У меня же три места, где я делаю это. Ага. Ну да, значит, ну, как нам не послушать другую сторону? Это именно Пригожина по поводу того, что, значит, он говорит. Значит, это просто народ в России закончится и так далее. Ну, вы знаете, у него своя тема. Вот давайте его послушаем. Сейчас мы... Где он? Иди сюда. Значит, он стоит перед столом, какая-то там карта у него, и вот он говорит.
Тактическое отступление, тактическая перегруппировка, мы ее уже видели. Сначала мы понесли глубочайший 100-летний позор. Под Киевом перегруппировались, потом под Харьковом перегруппировались, под Херсоном перегруппировываемся. Теперь мы на Верховском водохранилище перегруппируемся. ВСУ, Залужный и компания, они действуют согласно тем учебникам советским, которые писались умными людьми. А то, что происходит у нас происходит, к сожалению, безумие и попытка в СМИ назвать трагедию красивыми словами. Эти красивые слова смотрят 30% населения страны по телевизору, а все остальные очухаются тогда, когда очухиваться надо, уже будет поздно. А то, что происходит сейчас в подготовке солдат, которых мы видим, выставляют мобилизованных на передовую, это просто утилизация. Так делать нельзя. Народ в России закончится. Тактическое отступление, тактическая перегруппировка, мы ее уже видели. Значит,
ну вот, это думает наш друг. О, сейчас. Сегодня у нас, наверное, этих нету, кто банит. Значит, я забаню вот этого Эльдара. Что он тут воняет? Значит, идем дальше. Вот, я вам буду переводить, не потому что я знаю французский. Подождите, это Deutsche Welle, по-моему, ну, Ник Коннелли, или это английская служба, неважно. Он рассказывает о том, как был этот обстрел, и я вам буду читать русский перевод, который здесь. Но это такая важная история. Давайте послушаем его, и вы как бы ощутите вот это вот то, что происходило. Я проснулся около 3 часов ночи по местному времени. в течение примерно 10-15 минут было чрезвычайно громко. Все было намного компактнее, чем обычно. Взрыв, потом тишина, люди снова засыпают, поэтому опять взрыв. Все произошло за очень короткое время. Мне казалось, что за моим окном горят прожекторы, хотя шторы были закрыты. Это был свет от взрывов, от всех противотанковых систем, противоракетных, работавших одновременно. Звук был такой, словно вокруг меня все взрывалось, осколки, дрожали стекла. Так что это определенно была очень мощная атака. И главное, все это, по-видимому, было скоординировано с российской стороны так, чтобы все произошло очень короткое время. Власти в Киеве заявляют, что это была самая интенсивная атака с начала войны, но каким-то чудом, кажется, обошлось без погибших. Да, несколько автомобилей повреждены, осколки, локальные пожары, но никакого существенного ущерба. Для Киева нет. И это определенно заслуга людей, отвечающих за ПВО. Действительно, сегодня все молитвы, все слова, они в адрес ПВО, потому что это, конечно, невероятная история. Они замечательные ребята, они прекрасно работают. И это не американцы, это украинцы. Ну, наверное, американцы помогают. Теперь давайте перейдем к новостям, собственно. Значит, от некоторых событий я слышал только отголоски. Пишет политолог Олеся Яхно. О, Валюха Матвиенко призвала переселять молодежь из городов в села. Представляете? Из городов в села. Чувствует, видимо, тему, что скоро начнется экспроприация имущества у жителей крупных городов по известным лекалам. Все они так любят. Ну, а Путин назовет это большими вызовами и защитой суверенитета. Ну да. В Украине произошла одна очень важная вещь, и мы все гадаем, так сказать, что из этого будет. Есть такой высший антикоррупционный суд. И что вы можете себе представить? Что антикоррупционная прокуратура Украины поймала на взятке вот этого вот главного прокурора, не прокурора, глава Верховного суда страны, Украины, Всеволод Князев. Значит, украинские СМИ сообщают, на горячем они взяли взятку около 3 миллионов долларов. Значит, говорится об обнаружении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда. Вот, не знаю, видно вам? Ну, видно как-то. Вот вы видите диван, и на этом диване разложены купюры. Значит, тут важно вот что понять. Конечно, борьба с вот с этими взятками и так далее, тем более такой высокопоставленный чиновник, это все очень важно, но в Украине уже были такие случаи. Поймали одну женщину, ей даже дали, есть такая форма в Украине, которая называется «выдать подозрение». Ну, это такая бумага, на которой написано, что вас подозревают в том-то, том-то, чтобы вы понимали. И вот, так сказать, уже скоро суд и так далее, и где она и что она, ничего не понятно. Поэтому эксперты расходятся в оценке этого дела. Значит, с одной стороны, это может быть просто пиар, но с другой стороны, человека поймали на горячем. Захочет ли офис президента это дело положить под сукно или как? Во всяком случае, его отовсюду уже выгнали и так далее. Но, может быть, спустят на тормозах. Украина, в ней слой коррупции довольно значительный. И самое главное, что никто не хочет ни с кем портить отношения, потому что сегодня власть одна, завтра другая, поэтому вот его посадишь, а потом он выйдет, а потом будет судить тебя. Поэтому в Украине это пока очень сложное дело, что может стать большой преградой, неприятной при вступлении в НАТО и в европейское сообщество. Пишет Finance.ru. Расходы России на войну в Украине, вот, пожалуйста, запомните, это очень легко запомнить, сколько Россия тратит денег. Достигли 30 миллиардов рублей в день. Может быть, кто-то по курсу разделит, сколько это долларов, потому что мне сложно по рублям. Значит, 30 миллиардов рублей в день. С начала года по 11 мая армия съела больше 3,1 триллиона рублей денег налогоплательщиков. Каждый месяц на войне сгорает два годовых бюджета Ханты-Мансийского автономного округа и 8 годовых бюджетов Брянской области. Ну, вот как-то вот они вот так вот устраиваются. 30 миллиардов рублей. Вот каждый день, боже мой, каждый день, вот тут разные версии, 400 или 300 или 400 миллионов долларов. Каждый день России это обходится. Значит, пишет пан доктор. Доктор, он реальный доктор. Вообще, я очень уважаю в Фейсбуке и в Твиттере врачей. Они совершенно замечательные. Вот, 373 миллиона долларов. Да. Значит, врачи снова ввели Захара Прилепина в медикаментозную кому. Скажу, как есть. Из-за перелома в ног, как было объявлено, о которых сообщалось, в медикаментозную кому не вводят, особенно спустя неделю после этих переломов. Кто-то написал, Прилепин входит в кому и выходит, входит и выходит. Захар, да уляжешься ты наконец. Ну, пусть он выздоравливает для суда. Люди пишут о разном, понимаете, вот эта вот война, она заставляет посмотреть на привычные вещи свежим взглядом. Пишет некий Дмитрий Чернишев, получается так. Он пишет о рок-музыке. Значит, отдельно вспомним весь российский говнорок. Всех этих крутых парней, носивших пацифики, гордившихся борьбой с системой, певших про высокое. Всех этих Бутусовых, Скляров, Чайфов, Сукачевых. Все вы продали. Вы все продали и всех предали. Поплачь о нем, пока он живой, это не про вас, вы для нас уже умерли. Напои меня водой, это не про вас, только рюмка водки на столе. Пьяный лепс, это теперь ваши. Видишь, там на горе возвышается крест, это не ваш крест. Вы не из тех, кто распяты, вы из тех, кто прибивает. Никогда не ходить вам по воде, ничтожество. Вы все продали и всех предали. Вот такое вот мнение о... Значит, вот такое вот. Ну, вы знаете, телевидение российское не показало ни сбитых самолетов, ни сбитых вертолетов. Но администрация Стародубского округа Брянской области просит помочь болотными сапогами для поисков пилота одного из сбитых 13 мая самолетов. Внимание, нужна помощь. Вот так. Андрей Мальгин смешно пишет. Они же, кроме того, что не сообщают о своих потерях, они еще врут о том, что, ну, вы знаете, они сбили все, разбомбили 500 тысяч вот этих вот, значит, американских этих, как они там называются. Значит, Мальгин пишет. Значит, Министерство обороны сообщает. Министерство обороны сообщило о перехвате российскими средствами ПВО 7 ракет Storm Shadow. И Андрей Мальгин пишет, почему 7 ракет Storm Shadow? 700 ракет. Коношенков, не мелочись. Про Лукашенко чуть позже. Вот понимаете... Это очень важно, то, что я вам прочитаю. Ну, давайте сначала прочитаю. Итак, вице-спикер Госдумы Даванков попросил МВД РФ официально заявить, что сочетание желтого и синего цветов в одежде и внешнем облике не является основанием для задержания и заведения уголовных дел. И вот профессор Преображенский пишет, вы спрашиваете, до какого маразма докатилась Россия. То есть, понимаете, граждане... столь активно стучат, и сегодня будет несколько примеров таких, столь активно стучат друг на друга, что просто их нужно останавливать и сказать, не надо стучать, если у человека желтое и синее. Вот такая вот история. Они прекрасны. Ну, здесь описание речи Залужного, где он рассказывает, как атаковали. Я уже вам сказал. Вот, смотрите, пишет Евгений Алексеев, это замечательный мой друг. хороший очень музыкант. Жительница Подмосковья донесла на питомник за продажу саженцев украинского сорта яблонь «Слава переможцам», «Слава победителям». Он был выведен в Украине еще в 1928 году. Женщина посчитала неуместным продажу в подмосковном питомнике яблонь с антироссийским лозунгом «Слава победителям» на украинском языке и написала заявление в полицию, сообщает сайт «Моя Москва». Знаете, Сергей Довлатов, великий писатель, замечательный, он написал, но он читал дневники Тараса Шевченко. Мы же с вами ничего не знаем. Тарас Шевченко, вот это «як умру, то поховает», ну и так далее. Там вот это вот все. Поэтому это просто для нас какой-то такой Александр Сергеевич Пушкин, только украинский. А нет. Значит, Довлатов пишет. На меня очень сильно подействовал рассказ Тараса Шевченко, записанный в его дневнике. Рассказ такой, двоеточие. «Шел в декабре я по набережной, навстречу босяк, дай, говорит, Алтын. Я поленился расстегивать свитку, Бог, отвечаю, подаст. Иду дальше, слышу плеск воды, возвращаюсь бегом. Оказывается, нищий мой в проруби утопился. Люди собрались, пристава зовут. С того дня, заканчивает Шевченко, я всегда подаю любому нищему. А вдруг, думаю, он решил измерить на мне предел человеческой жестокости». Замечательно написано. «Испытать на мне предел человеческой жестокости». Так, давайте посмотрим Киев оперативный. Сообщают про два взрыва в Николаеве на месте пожары. Да. Пока. Простите, пожалуйста. Про Навального. Хорошо написано. Ну, разные темы. В Украине сегодня немного. Просто рефлексия на эту историю. Пишет Атео Брекинг телеграм-канал. Боже мой, вот такое вот название. Он пишет. Сижу и пытаюсь понять, за что же так люто ненавидят Навального. Вон его жене, вот и его жене даже кучу говна написали. Пенсионного возраста, налоги и тарифы не повышал. Деньги за границу не выводил, дворцов не имеет, накоплений не замораживал, своих политических конкурентов не убивал, не травил, агрессивную войну против соседей не начинал. Только потому, что по ТВ пропаганда создает негативный образ, а доверчивые люди этому верят, объясните мне, пожалуйста. Ну, конечно, не поэтому. Я уже объяснял, почему. Про ЧВК Вагнера. Несколько дней назад в Краснодарском крае на болотах на дороге были убиты два аниматора. У них пробило колесо, и одинокую машину заметили трое мужчин. Вместо помощи они ограбили путников, вытащив банковские карты, а затем по очереди убили аниматоров и закопали в лесу. С карт убийц сняли 180 тысяч рублей. Лидером банды был 31-летний Демьян Киваркиан. В 16 году он получил 18 лет за создание банды, разбой и убийство, сел исправляться. Но в прошлом году выродок благополучно вышел из тюрьмы благодаря ЧВК Вагнера. Отвоевавшись и набравшись опыта на фронте, он вернулся на гражданку и продолжит делать то, что умеет лучше всего. Ну так. Моя мама очень любила, ну, вы знаете, после войны показывали, наших фильмов было мало, и поэтому показывали трофейные фильмы, то есть немецкие. Ну, вот в этот день, сегодня, вот, знаете, в этот день, сегодня, в 92-м году умерла Марлен Дитрих. Кто знает, тот знает. Это такая дива, абсолютная дива немка, которая уехала в Америку от фашизма, и вообще черти что там было, и ее прокляли в Германии. В общем, такая икона стиля, такая Мадонна, даже не знаю, как, какие слова. Значит, что интересно, вот как замеряются люди? Вот одна история о Марлен Дитрих. После создания в 1948 году государства Израиль, там, естественно, было табу на все, связанное с Германией. Невозможно было даже представить, что в Израиле будут продаваться товары из Германии, публиковаться книги или звучать песни на немецком. Была глухая стена, абсолютно глухая. Когда в 1960 году Марлен прилетела в Израиль, ее, разумеется, об этом предупредили. На концерте Марлен попросила у зрителей разрешение спеть на немецком и спела. Первой песней на немецком в Израиле стала детская колыбельная. Люди в зале плакали, многие ведь еще помнили немецкий язык, помнили свое детство в Германии до нацизма. То, что считалось абсолютно невозможным, произошло. Понимаете, это вот как бы про то, что, значит, насколько, ну вот, каяться, понимаете? Вот это то, о чем мы говорим. Ой, ну дальше про сумасшествие. Государственный совет Республики Крым обратился в Конституционный суд об отмене советского указа о передаче Крыма Украине. Об этом сообщает РИА Новости. Вы поняли, да, что я прочитал? То есть они хотят понедельники. Им бы понедельники взять и запретить. Вот они пытаются сделать такое. Ну, естественно, Конституционный суд скажет, что это было неконституционно, что это русское и так далее. Ну, это все никому не нужно, не интересно. Они уже валят оттуда. Вот интересная история, из которой, мне кажется, ничего не получится. Смотрите, президент Южноафриканской Республики заявил, что главы России и Украины согласились принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию войны. Сирил Рамафоса сказал, что ООН поставлена в известность, а Вашингтон и Лондон даже осторожно поддержали план. Ну, африканцы, да пожалуйста, кто угодно. Ну, пусть попробуют. Пишет инсайдер. Семья Джураевых из Владимирской области 7 лет назад назвала сына Путиным. На этом настоял дедушка ребенка, ярый фанат президента. Сейчас родители маленького Путина раскаялись и намерены сменить ему имя. Кстати, двоюродного брата их сына зовут Шойгу. Это очень давняя такая шутка, но в ней есть доля правды или даже вся правда. Вот послушайте, я несколько лет назад это видел, потом я потерял, потому что здесь каждое слово на своем месте. Однажды россиян обяжут выйти на улицу в 9:00 для расстрела. Все поворчат, повозмущаются и пойдут одеваться. Записи будут проводиться на сайте госуслуг. В техподдержку лежащего портала будут звонить возмущенные граждане и требовать наладить работу сайта. Много сериалов свежих, но я не буду посвящать им время. Это тоже позже вам прочитаю. А. Ну ладно. Сейчас. Простите. Значит, Украина хочет На официальном, ну, теперь перейдем к главной теме, почему у меня... Да-да-да, можно будет оформить доставку расстрела на дом, да, да, вы абсолютно правы, Sony X, да. Значит, лишь бы забор через биллинку, ну да. Значит, послушайте, действительно, я почему выбрал тему вот эту главную про Лукашенко, вот почему. На официальном сайте Кремля появилось сообщение с соболезнованием по поводу скоропостижной кончины президента Беларуси Лукашенко. Позднее информация была удалена. Значит, потом написали как-то, что это все неправда, что не было такого сообщения. И вообще, вы знаете, Лукашенко появился, и, так сказать, нет проблем. Но проблемы есть. И я их коротко вам обозначу. Ну, не, ух ты, 5000 человек, откуда вы взялись? Значит, в чем проблема с Лукашенко? Я вам сейчас объясню. Беларусь с точки зрения, так сказать, власти находится в более худшем положении, чем, например, Российская Федерация. Почему? Вот давайте рассуждать. Вот представим себе, что завтра Лукашенко гигнется. Значит, Беларусь, конечно, автократическое государство, все это понятно и так далее, но вы знаете, есть два пути назначения президента, там преемственность какая-то, как делает Путин, что ожидается, что он сделает, как сделал Ельцин в отношении Путина. И вторая история – это выборы. Значит, понимаете, вот вы, наверное, чувствуете, поскольку вы знаете, что сложная ситуация в Беларуси, так сказать, во власти. То есть, ну, значит, если Лукашенко умирает неожиданно, дай ему Бог здоровья, ну, как просто как человеку, то по Конституции становится, я не знаю, как у них там это называется, председатель парламента, вот этого белорусского парламента. Что это за человек? Ну, понятно, что он никто. Он никто, и звать его никак, и вообще он никто. Так вот, в Российской Федерации, вот если Путин уходит, он, так сказать, может успеть, например, сказать, например, ну, не знаю, там кому, Патрушев, ну, не имеет значения, условный какой-то там Патрушев, вот он может сказать, давайте, будет Патрушев, ну, и вся вот эта вертикаль скажет, да, Владимир Владимирович, как вы скажете, так оно и будет. В Беларуси это внепроцедурно. Там белорусский народ, он чуть-чуть иной. Там вот эта вот история, она не пройдет. Но представим себе, что, например, согласно Конституции, становится председатель парламента, как второй человек, становится президентом. До выборов, до каких-то выборов, которые когда будут, никто не знает. Что будет с Беларусью происходить? Вот здесь вот пишут, что Тихановская сразу подъедет, или там кто-то. То есть возникают вопросы. Вот этот человек несчастный, что он будет делать? Вот вдумайтесь, есть такое выражение, попал как кур в ощип. Понимаете, это же не Россия, там элит нету. В отличие от Российской Федерации, Беларуси. Ну вот что, какие взаимоотношения будут с Россией? Решится ли он выпустить политических заключенных, которых там, так сказать, произойдет ли какой-то, ну, какая-то разрядка, будут ли какие-то нормальные выборы и так далее? На все эти вопросы я отвечаю ответом. Ничего не понятно. Почему? Потому что Лукашенко сделал ровно то, что сделал Путин. Он полностью нивелировал, убрал все институты власти. То есть формально они существуют. Парламент, Конституционный суд и так далее. Только никто не знает их имен, и вся их задача прийти на работу, получать деньги и говорить, да-да, Александр Григорьевич, как вы сказали, во исполнение ваших, значит, поручений. Но может произойти и другая вещь. Если там начнется какая-то то, что, ну, на украинском называется колотнеча, ну, то есть, так сказать, какие-то выяснения отношений, какая-то стрельба и так далее, то Российская Федерация просто радостно, так сказать, ведет туда свои войска, которые придут на один день, но останутся там навсегда. В общем, короче говоря, вот диктатура, она имеет свою теневую сторону, и теневая сторона заключается в том, что все время ты... все время все заточено на тебя. И ты это понимаешь, и независимо от того, почему ты это делаешь, и даже если это нравится покорному народу, ты думаешь только о себе. Потому что ты не думаешь о государстве. Ты не думаешь сделать государство таким, которое бы саморегулировалось. Просто твоя гибель, твоя смерть – это смерть государства. Вот такая вот история. Это тяжелая... ну вот пишет Макс. Матвей Юрьевич, в Беларуси прописаны процедуры перехода власти при смерти президента. Франок Вечерка рассказывал об этих инструментах пару дней назад. Дорогой Макс, вы же понимаете, что я сейчас говорю не об этом. Бьют, знаменитая советская, так сказать, поговорка, бьют не по паспорту, бьют по морде. Кто сказал, что эти процедуры будут исполняться? Кто сказал, что на Конституцию, если до этого на нее не обращали внимания, что кто-то обратит на нее внимание завтра? В России что, кто-то обращает внимание на Конституцию? Нет, мой дорогой Макс. Это только написано. На самом деле никто на это внимание обращать не будет. Вот про одиночек сегодня стих. Вот он про Навального, про всех, про Яшина, про всех ребят, которые противоставляют себя системе, гробя себя. А вы, конечно, знаете Киплинга, но Киплинг был силен не только Маугли. Он еще прекрасный был поэт. Он прекрасный был поэт. Это замечательное стихотворение про одиночку. Как бы поэт, герой, разговаривает с неким Соломоном. Может быть, это тот самый Соломон. Послушайте внимательно. «Бывает друг, — сказал Соломон, — который больше, чем брат. Но прежде, чем встретиться в жизни он, ты ошибешься 100 крат. 99 в твоей душе узрят лишь собственный грех. И только сотый рядом с тобой встанет один против всех. Ни обольщением, ни мольбой друга не приобрести. 99 пойдут за тобой, покуда им по пути. Пока им светит слава твоя, твоя удача влечет. И только сотый тебя спасти бросится в водоворот. И будут для друга настежь всегда твой кошелек и дом, и можно ему сказать без стыда, о чем говорят с трудом. 99 станут темнить, гадая о барыше, и только сотый скажет, как есть, что у него на душе. Вы оба знаете, как порой слепая верность нужна. И друг встает за тебя горой, не спрашивая, чья вина. 99, заслыша гром, в кусты уберечь норовят. И только сотый пойдет за тобой на виселицу и в ад. Киплинг в переводе Кружкова. Кружкова. Это замечательное стихотворение. Ну, поддержал Гитлера. Ну, слушайте, Ирина. Ну, поддержал Гитлера. Знаете, как говорят, мы его любим не за это. Хороший перевод, да, хороший перевод. Значит, смотрите, еще раз хочу повторить. Во-первых, спасибо вам за 5000 зрителей, что-то вы набежали. Наверное, конкуренты мои сегодня отдыхают. Ну, правда, 2055 лайков относительно 5000 можно было бы и больше. Ну, ладно. Смотрите, значит, завтра у меня день переезда, очень тяжелый день, и поэтому эфира не будет. Наверное, мой коллега, который делает вот эти вот, выставляет анонсы, он, наверное, поставит анонс на послезавтра. На послезавтра. Поэтому обращайте внимание на дату. Но завтра, просто еще раз говорю, еще раз напоминаю, завтра эфира нет, а послезавтра есть. Ну что, количество подписчиков у нас растет вяло. Пожалуйста, поработайте над этим. Расскажите друзьям о моем стриме. И как бы сами подпишитесь-то. Уверен, что из 5144 человек только часть подписана. Поставьте звоночек там. Ну и станьте моим патроном на Патреоне. Или купите мне чашку кофе от ваших щедрот. Я пошел собирать чемодан. До встречи. Благодарю вас, что мы были вместе.